рано проснулся Барульбаш после вчерашнего веселья. И, проснувшись, сел в углу на лавке и начал натачивать новую, вымененную им турецкую саблю. А паня Екатерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг прошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморской люлькой в зубах, приступил к дочке и сурово стал выспрашивать ее, что за причина тому, что так поздно воротилась она домой. «Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать. Не жена, а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся», — говорил Данила, не оставляя своего дела. «Может, в иных неверных землях этого не бывает, я не знаю». Краска выступила на суровом лице тестя, и очи дико блеснули. «Кому ж как не отцу смотреть за своей дочкой?» – бормотал он про себя. «Ну, я тебя спрашиваю, где таскался до поздней ночи? А вот это дело, дорогой тесть, на это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне, умею держать в руках и саблю острую, еще кое-что умею. Умею никому и ответа не давать в том, что делаю». «Я вижу, Данила, я знаю, ты желаешь ссоры. Кто скрывается, у того верно на уме недоброе дело». «Думай себе, что хочешь», — сказал Данила. «Думаю и я себе. Слава Богу, ни в одном еще бесчестном деле не был. Всегда стоял за веру православную и отчизну. Не так, как иные бродяги таскаются Бог знает где, когда православные бьются насмерть, а после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи. Не заглянут в Божию церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются. Казак, знаешь ли ты, я плохо стреляю. Всего за 100 сажень пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно. От человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу». «Я готов», — сказал пан Данила, бойко перекрестивший воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил. «Данила!» — закричала громко Катерина, ухвативший его за руку и повиснув на ней. «Вспомни, безумный, погляди, на кого ты поднимаешь руку. Батька, твои волосы белы, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец». «Жена!» — крикнул грозно пан Данила. «Ты знаешь, я не люблю этого, ведай свое бабье дело». Сабли страшно звукнули. Железо рубило железо. Икрами, будто пылью, обсыпали себя казаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились казаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слышала она, как проходили звуки. Тук, тук. «Нет, не вытерплю, не вытерплю. Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый. А я лежу здесь». И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату. Ровно и страшно бились казаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец, поддается пан Данила. Наступает пан Данила, поддается суровый отец. И опять наравне кипят. Размахнулись, ух, сабли звенят, и, гремя, отлетели в стороны клинки. «Благодарю тебя, Боже!» — сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что казаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки. Выстрелил пан Данила. Не попал. Нацелился отец. Он стар, он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел. Пошатнулся пан Данила. Алая кровь выкрасила левый рукав казацкого жупана. «Нет!» – закричал он. «Я не продам так дешево себя. Не левая рука, а правая, атаман. Висит у меня на стене турецкий пистолет. Еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай со стены, старый товарищ. Покажи другу услугу». Данила протянул руку. «Данила!» – закричала в отчаянии, схвативший его за руки и бросившись ему в ноги Катерина. «Не за себя молю, мне один конец. Та недостойная жена, которая живет после своего мужа. Днепр, холодный Днепр будет мне могилою. Но погляди на сына, Данила, погляди на сына. Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-казацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой!» «Постой, Катерина, ступай! Мой ненаглядный Иван, я поцелую тебя! Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего! Ты будешь на славу отчизны! Как вихрь будешь ты летать перед казаками с бархатной шапочкой на голове, с острой саблей в руке. Дай, отец, руку. Забудем бывшие между нами. Что сделал перед тобою неправого, Венюс? Что же ты не даешь руки?» Говорил Данила отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения. «Отец!» – кричала Катерина, обняв и поцеловав его. «Не будь неумолим! Прости Данила! Он не огорчит больше тебя!»
«Для тебя только, моя дочь, прощаю!» – отвечал он, поцеловав ее и блеснув странно очами. Катерина немного вздрогнула. Чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей.
Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данила, передумывая, что худо и не по-казацки сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват.
Блеснул день, но не солнечный. Небо хмурилось, и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостно. Очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна.
«Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился».
«Какой сон, моя любая пани Катерина?»
«Снилось мне чудно, право, и так живо, будто наяву. Снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видели у Исаула. Но прошу тебя, не верь сну, каких глупостей не привидится, будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если бы ты слышал, что он говорил!»
«Что же он говорил, моя золотая Катерина?»
«Говорил? Ты посмотри на меня, Катерина! Я хорош! Люди напрасно говорят, что я дурен! Я буду тебе славным мужем! Посмотри, как я поглядываю очами!» Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась.
«Да... сны много говорят правды. Сидит у меня на шее твой отец. Я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж в самом деле за причина? Живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый казак. Не захотел выпить меду, слышишь, Катерина? Не захотел меду выпить, который я вытрусил у бжедов. «Эй, хлопец!» — крикнул пан Данила. «Беги, малый, в погреб, да принеси жидовского меду. Горелки даже не пьет. Экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в Господа Христа не верует. А? Как тебе кажется?»
«Бог знает, что говоришь ты, пан Данила».
«Чудно, пани!» — продолжал Данила, принимая глиняную кружку от казака. «Поганые католики даже падки до водки. Одни только турки не пьют. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян, а?»
«Вот давно.
А в прошедший?»
«Не бойся, не бойся. Больше кружки не выпью.
А вот и турецкий игумен влазит в дверь», — проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтобы войти в дверь, тестя.
«А что же это, моя дочь?» — сказал отец, снимая с головы шапку и поправив пояс, на котором висела сабля с чудными каменьями. «Солнце уже высоко, а у тебя обед не готов».
«Готов обед, пан отец, сейчас поставим. Вынимай горшок с галушками», — сказала пани Катерина старой прислужнице, обтиравшей деревянную посуду.
«Постой, лучше я сама выну», — продолжала Катерина. «А ты позови хлопцев».
Все сели на полу в кружок. Против Пакута пан отец, по левую руку пан Данила, по правую руку пани Катерина и 10 наивернейших молодцев в синих и желтых жупанах.
«Не люблю я этих галушек», — сказал пан отец, немного поевший, положивши ложку. «Никакого вкуса нет».
«Знаю, что тебе лучше жидовская лапша», — подумал про себя Данила.
«Отчего же, тесть, — продолжал он вслух, — ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделано, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетьману редко достается есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье. Все святые люди и угодники Божии едали галушки».
Ни слова, отец. Замолчал и пан Данила. Подали жареного кабана с капустой и сливами.
«Я не люблю свинины», — сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту.
«Для чего же не любить свинины?» — сказал Данила. «Одни турки и жиды не едят свинины».
Еще суровее нахмурился отец. Только одну лемишку с молоком и ел старый отец. И потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду. Пообедавши, заснул Данила молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в казацкое войско. А пани Катерина начала качать в ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данила, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр. За Днепром синеют леса, мелькает сверху прояснившееся ночное небо, но недалеким небом и не синим лесом любуется пан Данила. Глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но все тихо. Это верно показалось ему. Слышно только, как глухо шумит внизу Днепр, и с трех сторон один за другим отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как старик, ворчит и ропщет. Ему все не мило. Все переменилось около него.
Тихо враждует он с прибрежными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море. Вот по широкому Днепру зачернела лодка, а в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данила и выбежал на свист верный хлопец.
«Бери, Стецко, с собою скорее острую саблю, да винтовку, доступай за мною».
«Ты идешь?» — спросила паня Катерина.
«Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, все ли в порядке».
«Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если мне приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли то сон был. Так это происходило живо».
«С тобою старуха остается, а в сенях и на дворе спят казаки».
«Старуха спит уже, а казакам что-то не верится. Слушай, пан Данила, замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно. А казаки пусть лягут перед дверями».
«Пусть будет так», — сказал Данила, стирая пыль с винтовки и сыпля на полку порох.
Верный Стецко уже стоял одетый во всей казацкой сбруе. Данила надел смушевую шапку, задвинул засовами дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора промеж спавшими своими казаками в горы. Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох. Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане с двумя пистолетами, с саблею при боку, спускался с горы. «Это тесть», — проговорил пан Данила, разглядывая его из-за куста. «Зачем и куда ему идти в эту пору? Стецко, не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец». Человек в красном жупане сошел на самый берег и повернул к выдавшемуся мысу. «А, вот куда!» — сказал пан Данила. «Что, Стецко, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло». «Да, верно, не в другое место, пан Данила, иначе мы бы видели его на другой стороне. Но он прошел около замка. Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь докроется». «Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек. Не так он и делал все, как православный». Уже мелькнул пан Данила и его верный хлопец на выдавшемся берегу. Вот уже их и не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят казаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, верно, есть ход, но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки. «Что я думаю долго?» — сказал пан Данила, увидя перед окном высокий дуб. «Стой тут, малый, я полезу на дуб. С него прямо можно глядеть в окошко». Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенело, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присевши на сук возле самого окна, уцепился он рукой за дерево и глядит. В комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки, висит оружие, но все странное. Такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский.
Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрыпа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белой скатертью. Это он, это тесть,